Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Номер нашего WhatsApp 8-968-766-3311. В адрес экс-президента Франции Николя Саркози выдвинут обвинения, которые грозят ему большими неприятностями. Незаконное финансирование избирательной кампании, да еще и со стороны ливийского лидера Каддафи, могут обернуться в том числе и тюрьмой. Почему французская юстиция продолжает расчехляться, скажем так, и грозить все еще Саркози, разбираемся в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Лена, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
В чем суть выдвинутых обвинений? Что конкретно вменяют господину Саркози?
Ему вменяют преступную халатность, во-первых, незаконное использование средств и так называемую пассивную коррупцию. По этому делу ему дважды предъявляли обвинения, но ни одно из них не было отягощено возможностью серьезного тюремного срока. Сейчас, если по сумме набранных доказательств, точнее, по сумме набранных улик, суд примет материалы прокуратуры, то экс-президенту может грозить до 10 лет тюремного заключения. И это на самом деле очень серьезно, потому что там несколько десятков тысяч томов дела. Следствие проводилось в разных странах: в Швейцарии, в Малайзии, в Саудовской Аравии и еще в нескольких других государствах. Набрано большое количество свидетельских показаний, так что в данном случае юстиция, конечно, хочет, ну, выражаясь немножко вульгарным языком, закрыть Саркози и трех его ближайших соратников. Это два бывших министра внутренних дел, которые в его правительстве были назначенцами в то или иное время. Это Клод Гиан и второй министр Брис Ортосе. И министр бюджета, то есть, ну, фактически министр финансов Эрик Вёрт, который был казначеем, ну, то есть бухгалтером избирательной кампании Саркози 2007 года. Речь идет о том, что следствие подозревает Саркози в нелегальном получении финансов, финансирования от иностранного государства, тем более от Ливии, в размере 50 миллионов евро. А пока суд не доказал обратного, то есть что действительно эти деньги были получены, естественно, Саркози пользуется презумпцией невиновности, и мы не можем утверждать, что эти деньги действительно были получены. Но, с другой стороны, обвинение чрезвычайно серьезно, особенно для французского правосудия, где, в принципе, финансирование иностранных граждан и иностранных государств чрезвычайно четко регулируется законом, там ни в коем случае нельзя превышать определенные суммы, и, конечно, нельзя превышать сумму свыше миллиона, тем более. Поэтому на Саркози, конечно, висит сейчас дамоклов меч, но то, что юстиция в данный момент начала рассматривать возможность предъявления обвинения, оно, в общем, совпадает по срокам с тем, что во Франции но начинается подбор кандидатов на следующую президентскую кампанию. Вчера уже левые начали поговаривать о том, кого они будут выдвигать. Поэтому нельзя не сопоставить выдвижение аргументов, выдвижение обвинения финансовой прокуратуры Франции против Саркози с тем, что президентская кампания, которая должна пройти в 2027 году, как и выборы в мае 2027 года, она начинает во Франции набирать обороты. И схватка, судя по всему, предстоит не то, что не шуточная, а просто по-настоящему кровавая.
Но в любом случае, если это так, обвинение будет доказано, то два министра внутренних дел и целый министр финансов, на секундочку, и они управляли государством не один год и управляли мошенническим образом.
Понимаете, в чем дело? Там главный обвинитель, главный свидетель обвинения несколько раз отказывался от своих показаний. Вообще история чрезвычайно запутанная. Некая записка, которая попала в некое средство массовой информации, которое затем начало это все раскручивать. Записка датируется 2006 годом. Она написана, ну, как сказать, вручную значит, она написана ручкой или карандашом. И она датируется, соответственно, 2006 годом. Известно о ней стало позднее. И то, что это дело было использовано для неизбрания Саркози в 2012 году, понятно и известно, потому что к тому моменту его имя уже было замарано. И как только он перестал быть президентом, на него мгновенно посыпались уголовные обвинения. Но я все-таки продолжу свою мысль о том, что юстиция во Франции, она, в общем, чрезвычайно избирательна, потому что, если мы вспомним, сейчас ведется уголовное преследование, уголовное разбирательство, точнее, против консалтинговой фирмы McKinsey. И она сыграла очень большую роль в выборах Макрона. Это первое. А второе – в получении разнообразных заказов от французского государства на проведение консалтинговых услуг, в том числе в течение пандемии. Суммы были заплачены космические. Речь идет о миллиардах. Налоги были заплачены абсолютно минимальные. Более того, сотрудники McKinsey бесплатно работали во время первой кампании избирательной Макрона в его штабе. Поэтому, понимаете, в данном случае французская политика, она представляет собой такое довольно неприглядное зрелище с точки зрения прозрачности, чистоты финансов, строгости нравов в том, что касается денег. В общем, ни одним Саркози там это все ограничивается. Но почему именно Саркози? Потому что Саркози представляет часть истеблишмента, которая не вполне согласна с тем, той мейнстримной политикой, которую проводят сейчас находящиеся у власти Макрон и его выдвиженцы.
Ну, то есть, следуя вашей логике, ну и в принципе логике, если будет одержана судебная победа над Саркози, то это должно как-то подстегнуть электоральный рейтинг господина Макрона, который далеко-далеко от вменяемых показателей, правда?
Да, но дело в том, что Макрон не имеет права избираться на третий срок. Должен был быть выдвинут кандидат от его же собственного политического объединения, Содружества партии, называйте как угодно, который бы продолжил его политику. Поэтому нужно любыми способами убрать всех соперников, которые находятся справа.
А справа сыграть на команду.
Да. А справа находится как раз партия республиканцев, в которой Саркози до сих пор имеет влияние. И это та самая партия, которая была основана еще в свое время Шарлем де Голлем. У них очень плохие результаты, которые они показали на выборах прошлого года. Их очень мало в парламенте, но это не значит, что за ближайшие 4 года ситуация не изменится. Если найдется веселый, легкий, быстрый, энергичный, харизматичный лидер, если вот, например, на Саркози не висели бы все эти объявления, я думаю, что он бы с большой радостью вернулся в политику, но он это сделать не может. Он связан по рукам и ногам, во-первых, уже оглашенным приговором, и, во-вторых, двумя ситуациями, двумя процессами, на которых он является обвиняемым. Поэтому с ним счеты сведены. Счеты сведены с Фийоном. Сейчас счеты будут сводиться с Клодом Гианом, Брюсом Ортосю и Эриком Вертом. То есть вся верхушка харизматичная, опытная, сильных политиков, она будет просто гильотинирована. А кто будет на этом месте – неизвестно, потому что у республиканцев очень маленькая скамейка запасных. Поэтому опять Францию толкают к выбору между теми, кто представляет глобалистов, то есть Макрона, и теми, кто представляет ультраправых или ультралевых. Ультраправые – это Марин Ле Пен и ее национальное объединение, а ультралевые – это Меланшон, Жан-Люк Меланшон и компания. Вот, собственно, опять французы не получают никакого политического выбора, потому что они не будут голосовать за ультралевых, и их заставят не голосовать за ультраправых тем или иным способом. Поэтому победитель будет тот, кого назначит Макрон. То есть эта ситуация преемничества на самом деле мной рассматривается как одна из самых вероятных.
У нас около минутки, и хочется спросить вот еще какой нюанс подчеркнуть с вашей помощью. Есть ли связь между бесконечными судебными процессами в отношении Саркози и в отношениях с Россией?
Конечно, да. Несомненно, да. Потому что Саркози тот человек, который прекрасно понимает российские озабоченности и который прекрасно понимает российские интересы. Именно он был тем человеком, который, в общем, окоротил в свое время Саакашвили и заставил его, что называется, принять условия Москвы. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то, но в тот момент Саркози остановил военное противостояние. Да, он был жестким, да, он был тяжелым, да, он был непростым переговорщиком, но тем не менее тогда не случилось того, что мы сейчас наблюдаем. А это было очень вероятно. Поэтому то, что его симпатии к России, которые он многократно высказывал, и то, что он всегда настаивал на переговорах с Кремлем, для меня абсолютно очевидный признак того, что и это тоже принимается в расчет, когда...
Понятно, да. Спасибо, Елена, из Франции, Елена Караева.